Глава 4. Марио становится во главе.
«Видишь ли, дорогой друг, я считаю, что ты подходишь для этой роли, как никто другой».
Заяц Кроликона затянулся сигарой и выжидательно поглядел на собеседника, которого с некоторых пор все называли Марио.
«Вообще-то я шпион», — заметил Куала, не скрывая неудовольствия. «Ни диверсант, ни десантник. Шпион. Последить за кем-нибудь, добыть нужную информацию — это пожалуйста, но руководить группой бандитов...»
«Ну, Марио, зачем ты обижаешь ребят такими нехорошими словами?»
Укоризненно покачал головой Кроликоне. Два крупных волка за его спиной выразительно надули губы.
«Их обидишь», — ухмыльнулся Марио.
«Между прочим, мы очень ранимые», — заметил волк, которого звали Антонио.
«У нас было тяжелое детство», — добавил его коллега по имени Джанкарло.
«Вот именно», — кивнул Антонио. «В детстве мы часто били других, не принимали их в свои игры, не доверяли им свои тайны».
«Это было очень тяжело», — резюмировал Джанкарло.
«Сейчас расплачусь», — сказал Марио.
Заяц пригубил вина, сделал новую затяжку и ответил.
«Главное, Марио, не то, что ты шпион, а то, что ты самый умный зверь в моем окружении. Этой грубой лестью я пытаюсь донести до тебя совершенно объективный факт. Поэтому я хочу, чтобы поехал ты».
«Послушайте, я же добыл вам карту. На этом моя миссия окончена, не так ли?»
«Безусловно. На этом окончена одна твоя миссия. И начинается другая. И то, что именно ты добыл карту, является ярчайшим подтверждением того, что ты же и должен возглавить группу».
«Все точно», — подал голос Антонио. «Вот я бы в жизни не смог добыть карту».
«Это верно», — поддакнул Джанкарло.
«Потерять карту? Как нефиг делать? Но уж никак не добыть!»
«Послушайте, а вам-то я зачем нужен?» — удивился Марио. «Вы что, сами командовать не хотите?»
«Не, ни капельки», — ответил Антонио. «Ведь если что-то пойдет не так, Дон Кроликоне спустит с командира три шкуры».
«А мы не хотим, чтобы это были наши три шкуры», — добавил Джанкарло. «Так что соглашайся».
«Но ведь все пойдет хорошо, верно?» — спросил Кроликоне у Марио. «Все будет просто изумительно, если ты согласишься».
«Ох, мне надо подумать».
«Думай, но недолго. Времени мало, а конкурентов много».
Марио встал.
«Я позвоню».
«Не тяни с этим, мой мальчик», — сказал заяц. «Сигару хочешь?»
«Спасибо, не курю».
«Разве я предлагал тебе ее курить? Просто поносить сигару хочешь?»
«Спасибо, не ношу».
«Ну, как знаешь, иди уже, а то я жду важного звонка».
«От кого?» — полюбопытствовал Марио.
«От тебя, разумеется».
Покинув дом Кроликоне, Марио отыскал первый попавшийся телефон-автомат и позвонил по очень секретному номеру.
«Кроликоне хочет, чтобы я повел группу бандитов в Сабельные горы», — сказал он.
Мягкий низкий голос ответил. «Поведи».
«Как так?» — удивился Марио. «А разве мне не следует отправиться в долину сугробов и присмотреть за Лисом Улисом?»
«Следует».
«Но я же не могу находиться в двух местах одновременно».
«Ну, это не факт. Ты просто не пробовал. Однако без специальных тренировок действительно не можешь. Поэтому отправляйся в Сабельные горы».
«Да зачем нам сдались эти Сабельные горы? Там же ничего нет!»
«Марио, между прочим, ты говоришь о моей древней родине. Мне больно слышать о ней такие слова, как «сдались». Саблезубые тигры никогда не сдавались».
«Да не тигры, а горы!»
«И горы не сдавались. Никому. Никогда. Это горы, а не квартира в аренду».
«Хорошо, извините», не скрывая раздражения, сказал Марио.
«Но как же Улисс?»
«Не беспокойся. Улисс без присмотра не останется. А вот твое присутствие в Сабельных горах может оказаться полезным. Сам посуди, какая толпа сейчас отправится в Сабельные горы, где вроде бы ничего нет, и гонит эту толпу туда. Сама судьба. Вот я уже и сам не знаю, можно ли полностью списать Сабельные горы со счетов».
«Ладно, поеду. Но имейте в виду, предстоящий отрезок своей жизни я склонен рассматривать как вычеркнутые из-за этой самой жизни время».
«Мне очень жаль, Марио. Я буду просить судьбу подарить тебе другой отрезок жизни, доверху наполненный смыслом».
«Спасибо. И до свидания. У меня нет времени, я должен срочно заняться ерундой».
«Всего хорошего, друг мой».
Кроликоне выделил Марио и его группе вертолет.
«Так мы всех опередим», — пояснил он. «Согласись, очень удобно».
Марио согласился. Вертолет, пилот, угрюмый молодой шакал, и группа в составе Антонио и Джанкарло ждали Марио на крыше дома Кроликоне, которая служила и посадочной площадкой. В лапах у волков Марио увидел большие черные футляры недвусмысленной формы.
«Вы что, с ума сошли?» — возмутился он. «А если нам придется пойти в народ, вы так и будете разгуливать с оружием? Типа, пускай все боятся?»
«Нет-нет, Марио, это вовсе не оружие», — возразили волки. «Оружие мы носим на себе!» — они распахнули плащи, явив свету несколько пистолетов.
«А это тогда что?»
— недоуменно спросил Марио, указав на футляры от автоматов. Волки замялись.
«Ну, — сказал Антонио, — у меня здесь мандолина».
«А у меня гобой», — признался Джанкарло.
«Мандолина? Гобой? В автоматных футлярах? Зачем?»
«Мы очень любим музыку», — объяснил Антонио. «А Кроликоне не любит то, что мы любим музыку. Поэтому мы носим инструменты в оружейных футлярах, чтобы не бросались в глаза и никто ничего не заподозрил».
«Феноменально!» — произнес обалдевший Марио. «Ну, ребята, вы даете!»
«Только не говори, Кроликоне, а за это мы в дороге сыграем для тебя фуги и серенады».
«Только попробуйте, тогда точно скажу!»
«Зря ты так!» — насупился Антонио.
«Мы очень хорошо стреляем, то есть играем!» — обиженно сказал Джанкарло. «Верю на слово. А теперь живо по местам!» — скомандовал Марио и подал волкам пример, забравшись в вертолет первым.
Угрюмый пилот угрюмо взялся за штурвал.
«Полагаю, вы должны знать, что я не жаждал этого полета», — пробурчал он.
«Я тоже», — ответил Марио. «Ну и что?»
«Да так. Полагаю, вы должны это знать. Как и то, что я вчера переносил вещи на новую хату, натрудил лапы, и теперь мне очень больно держать штурвал».
«Понятно. Что же, я свяжусь с Кроликоне и доложу, что пилот к выполнению задания не готов».
Шакал окинул Марио уничижительным взглядом.
«Контакта не получилось», — резюмировал он. «Прискорбно. А ведь ваша жизнь напрямую зависит от настроения пилота».
«Чего-чего?» — внезапно подал голос Антонио. «Чья жизнь зависит от чьего настроения?»
Он выразительно погладил футляр от автомата, хотя никакого автомата в нем не было. Пилот и ухом не повел.
«А вы не вмешивайтесь», — бесстрашно отозвался он. «А то я уроню вертолет».
«Драгоценный, может, мы уже полетим?» — потерял терпение Марио.
«Да не вопрос».
Пилот натянул наушники и громко сказал в микрофон.
«Диспетчерская, прошу разрешения на взлет». «Что? Трасса загружена? Много воздушных судов? Сбейте их и дайте разрешение на взлет именем Кроликоне. Всю ответственность беру на Марио. Вива! Вива!»
Вертолет оторвался от крыши и плавно полетел на север.
«Ложусь на курс», — продолжал пилот. «Вхожу в зону максимального риска», — он повернулся к Марио. «Мне советуют сделать мертвую петлю. Соглашаться?»
Марио был краток. «Нет».
«Диспетчерская, нас атакуют, вхожу в штопор. А-3, ранен. А-2, убит. А-1, ожил. диспетчерская. У нас заглох мотор и кончилось горючее. Что-то стремительно падает вниз. Это лопасти. Лечу исключительно на энтузиазме».
«Слушайте, вы можете лететь молча?» — раздраженно спросил Марио.
«Никак нет», — ответил шакал. «У каждого пилота свой стиль. Если вам не нравится мой стиль, то вон выход, я никого не держу. Ласточка, ласточка, я тоже ласточка. Как слышно, прием, а видно как...»
«У пассажиров тоже бывает свой стиль», — заметил Джанкарло, многозначительно кивнув на оружейный футляр, в котором лежал гобой. «О, нет!» — Марио закрыл глаза лапами и принялся усиленно вспоминать те замечательные дни, когда он шпионил за Лисом Улисом. Ему казалось, что это было ужасно давно. От светлых воспоминаний его отвлек пилот.
«Под нами сабельные горы», — сообщил он. «Сбрасываем бомбы!»
Марио сверился с картой.
«Нам нужен вот этот район», — указал он.
«Спасибо, что сообщил», — ответил шакал. «Вообще-то мы уже в этом районе, и, замечу вам, он довольно большой. Куда именно нам надо?»
Марио растерялся.
«Не знаю, вот где крестик».
«Какой хороший крестик!» — восхитился пилот. «Накрыл с собой где-то с десяток квадратных километров».
«Замечательно», — невесело подумал Марио. «Теперь еще искать точное место, зная, что там ничего нет. Вот абсурд! Ладно, приземляйтесь здесь».
«Здесь?» — возмутился пилот. «Как вы себе это представляете? На верхушке деревьев, что ли? Здесь же нет никакого аэродрома».
«Вон там ровная площадка», — указал Марио.
«А посадочная полоса где? Или вы думаете, что это вертолет?»
«Это вертолет».
«А, ну да. Но все равно, неужели вы хотите посадить машину в этом месте? Здесь ведь даже нет зоны безналоговой торговли».
«Да садитесь уже!» — рассвирепел Марио.
«Диспетчерская, прошу разрешения на посадку». «Да, именно здесь. Мне ничего не могу поделать. Тут два волка захватили вертолет, угрожают мне коалой и требуют предоставить им убежище в этом лесу. Подтягивайте войска, а я пока отвлеку их».
«Когда все закончится, я его убью», — пообещал Антонио.
«Никогда ничего не закончится», —
философски изрек пилот, сажая вертолет. Марио и волки спрыгнули на землю и осмотрелись. Окружавшая их лесистая местность поражала своей одинаковостью.
«Ну и где клад?» — поинтересовался Джанкарло.
«Где-то здесь», — покривил душой Марио, — «в радиусе 10 километров».
«О!» — ответил волк. «Ну, веди нас, ты ж главный!»
«Будем действовать систематически», — объявил Марио.
Он закрыл глаза и выставил наугад палец.
«Клад там!»
«Суперская система!» — одобрил выглядывающий из вертолета пилот. «Желаю удачи! Я же останусь здесь, чтобы присмотреть за моим маленьким железным другом!»
Он продемонстрировал крохотную размером с кулак модель своего вертолета.
«Да и с большим другом нужен глаз да глаз, а то еще решит, что тут холодновато и улетит на юг. Только его и видели».
«Здесь, правда, холодно»,
— Марио поежился, кинув взгляд на снежные вершины.
«Все, пошли, заодно согреемся».
Когда солнце уже почти скрылось за деревьями, уставшие и ничего не нашедшие кладоискатели вернулись к вертолету.
«Ничего», — сказал Марио. «Завтра пойдем в другую сторону. Главное — не нарушать систему».
Он закрыл глаза и ткнул пальцем в произвольном направлении.
«Вот туда и пойдем».
«Послушай, Марио», — сказал Антонио, — «этот клад, он же довольно большой, верно?»
«Огромный».
«Значит, он не может быть просто закопан, так?»
«Пожалуй».
«Пещеры», — сообразил Джанкарло.
«Да, вполне вероятно, что он в какой-нибудь... пещере»,
— без энтузиазма согласился Марио.
«Так ты, наверное, хочешь предложить взять проводника из туземцев, чтобы найти эти самые пещеры, я угадал?»
«Какая разница?» — подумал Куала. «Пускай будет проводник. Приведи сюда хоть сотню туземцев, кладов от этого больше не станет».
А вслух сказал.
«План такой. Подлетим поближе к городу. В сам город соваться на вертолете не нужно. Ни к чему привлекать излишнее внимание. Переночуем в гостинице, а завтра наймем проводника и вернемся в горы».
«Считаю своим долгом предупредить, что я с вами не пойду», —
счел своим долгом предупредить пилот. «Не могу оставить своих железных друзей. За меня не беспокойтесь, у меня есть парашют». Марио, Антонио и Джанкарло хором стали убеждать порядком надоевшего всем пилота, что они абсолютно согласны с его решением и что железные друзья, конечно, ни в коем случае не должны страдать от одиночества. В ответ на это единодушие шакал заметил:
«Вы такие милые, так и пристрелил бы».
Он взялся за микрофон.
«Диспетчерская! Так, друг, на этот раз без диспетчерской!» — не сдержался Марио.
«Надеюсь, вы не серьезно?» — нахмурился пилот. «Я обязан связаться с диспетчерской, чтобы разрешить ей остаться на месте. Если она взлетит, столкновение неизбежно».
«Солнце садится», — не к месту произнес Джанкарло, но, как ни странно, именно эти слова возымели на пилота действие.
«Летать в темноте не мой стиль», —
заявил он, поднимая большого железного друга в воздух. Оставив вертолеты пилота в горах, недалеко от городской черты, Марио и Волки направились в вершину. Правда, вначале между ними случилась дискуссия.
«Вы так и пойдете с автоматными футлярами в лапах?» — поинтересовался Марио. «Не думаете, что горожан это встревожит?»
«Не беспокойся, никто не догадается, что у нас там музыкальные инструменты», — заверил его Антонио.
«Меня вовсе не это беспокоит».
«А что же?» — удивились волки.
«Что горожане решат, будто у вас там автоматы».
«А это какие пустяки!» — отмахнулся Джанкарло. «Ведь там нет никаких автоматов».
«Но они-то об этом не знают.
Пускай проверяют, нам не жалко».
Марио опять хотел возразить, но передумал.
«В конце концов, какая мне разница? Все равно это самое бессмысленное занятие в моей жизни».
До гостиницы «Два клинка и одни ножны» они добрались, когда уже было совсем темно.
«Нам нужно два номера», — сказал Марио администратору.
«Два?» — вмешался Антонио. «Ты собираешься делить комнату с Джанкарло?»
«Нам нужно три номера», — сказал Марио администратору.
Тигр многозначительно посмотрел на футляры в лапах у волков. «Видите ли...»
«О, не беспокойтесь!» — воскликнул Джанкарло. «Ничего такого там нет!»
«Какого такого?» — не успокаивался администратор.
«Ну, знаете, ничего такого, что могло бы издавать звуки при поднесении к губам».
«А-а-а!» — администратор, понимающе кивнул.
«А что-нибудь такое, что могло бы издавать звуки при нажатии на курок?»
Марио решил вмешаться.
«Если хотите, футляры можно открыть».
Администратор окинул взглядом стоящую перед ним компанию и решил, что на самом деле ему вовсе не хочется знать, что в этих футлярах.
Интуиция подсказывала ему, что это те знания, которые способны принести лишь скорбь и печаль.
«Как говорится, меньше знаешь, больше не знаешь», — подумал он.
«Ваши ключи, господа».
«Спасибо», — Марио взял свой ключ. «Да, кстати, у меня вопрос».
«Лиса не было», — ответил администратор.
«Что?» — удивился Куала.
«Вы о чем?
Разве вы не это хотели спросить?»
«Нет. Я хотел поинтересоваться, кто из горожан хорошо знает горы».
«А, ну, многие знают. Я и сам не раз ходил».
«Вот как. Ладно, оставим это на завтра».
Марио отошел от стойки и не слышал, как Антонио и Джанкарло спросили администратора.
«Так вы говорите, никакой лис здесь не появлялся?»
«Нет», — привычно ответил тигр.
«А почему вы вдруг решили об этом сообщить?»
«Просто подумал, что, может быть, вам интересно. Вы выглядите как звери, которым свойственно спрашивать, не пробегало ли тут каких-нибудь лисов».
Волки переглянулись.
«Что-то в этом есть», — согласились они.
Администратор проводил взглядом новых постояльцев и взялся за телефонную трубку.
«Странное дело», — сказал он, опуская приветствие. «Неожиданный наплыв посетителей, и все спрашивают про какого-то лиса».
«Лисы псовые», — заметил телефонный собеседник.
«Я в курсе», — хмыкнул администратор. «И что теперь?»
«Что-то тут нечисто», — ответили на другом конце провода. «Присмотрись-ка к этим посетителям повнимательней. Может, для нас это окажется важным. Кстати, кто они такие?»
«Енот и суслик, барс, куала и два волка».
«Барс? Волки? Так-так. Надолго остановились все эти субъекты?»
«Да нет, не похоже».
«Задержи их подольше. Всех, кто спрашивает о лисе».
«Постараюсь».
Администратор повесил трубку и пошел поспать. А через несколько часов
Его разбудили только что прибывшие Берта, Константин и Евгений. Глубокой ночью у последнего дома на Кромешной улице остановились три полупрозрачные личности. Две среднего роста и одна низкая.
«Смотрите, этот дом пуст!» —
воскликнула низкая личность, похожая на тигренка. Один из попутчиков, напоминавший пожилого волка, ткнул тростью в вывеску у входа.
«Это дом неизвестного гения», — сказал он. «Может, здесь и останемся?»
«Да, да, Самуэль», — взмолилась третья личность, немолодая пантера в кокетливой шляпке и белом поношенном платье, которое когда-то, очень давно, считалось чрезвычайно роскошным и изысканным.
«Я просто умираю от усталости».
«Ах, Клара», — улыбнулся волк Самуэль, — «как я люблю, когда вы используете все эти устаревшие обороты. Умираю, усталость».
«Мне действительно надоела дорога», — капризно надула губки Клара.
«Ваше слово для меня закон»,
— объявил волк Самуэль, галантно пропуская спутницу вперед.
«А я не хочу здесь оставаться»,
— недовольно подала голос низкорослая личность.
«И мое слово для меня закон».
«Ах, юный Уиссур, не будь таким букой!» Пантера тепло улыбнулась тигренку. «Неужели ты не пойдешь мне навстречу? Ведь наши могилы совсем рядом, мы, можно сказать, соседи, друзья».
«Ладно, пусть так», — смилостивился тигренок. «Но это не потому, что я вам уступил».
«Ну, конечно, нет», — заверила его Клара.
И призрачная троица дружно влетела в дом. Сквозь стену, разумеется.